Максим Горький. Еще раз об истории молодого человека 19 столетия. Мною получено несколько критических замечаний по истории молодого человека 19 столетия. Суть этих замечаний в главном сводится к следующему. Молодой человек типа неудачника, о котором идет речь в книгах по истории молодого человека, служил основной темой литературы 19 столетия. Однако в действительности в жизни существовал и другой молодой человек буржуазии, с ярко выраженной классовой волей и моралью, человек, достойный своей эпохи, расцвета своего класса. Молодой человек этого типа, плоть от плоти и кровь от крови своего класса, опора его, стоял на страже интересов буржуазии, действуя огнем и железом в борьбе с рабочими и угнетенными народами колоний. Без воли и бессилия одних, в сочетании с хищным оскалом зубов других, таков полный портрет буржуазной молодежи. Литература оставила в тени вторую группу, посвятив основное свое внимание первой. Но нам, ставящим своей целью коммунистическое воспитание трудящейся молодежи, необходимо наряду с тем типом, которому посвящена история молодого человека, показать и другой тип. Эти замечания требуют подробных объяснений, каковы я и попытаюсь дать. Замечания можно понять так, как бы подозревают редакцию истории в искусственном подборе типов и недостаточно объективном отношении к задаче истории. Буржуазная литература и критика понимают объективизм как равносильное точное и яркое изображение непримиримо противоречивых явлений социальной жизни. Если допустить, что в классовом обществе такой объективизм возможен, возникает вопрос, что скрыто в основе объективизма? На этот вопрос мы можем ответить только так. В основе этого объективизма скрыто стремление в спокойную область той исторической правды, которая утверждает, что все в мире совершается по воле богов, по воле рока, а потому и дано навсегда. И разумная воля трудовых масс, организованная идеей социализма, не в силах изменить действительность. Или же объективизм этот исходит из потребности в правде эстетической, из желания отдохнуть перед картиной социальной гармонии, созданной воображением художника, но не согласной с подлинной, суровой и унизительной правдой действительности. Разумеется, я не подозреваю в склонности к объективизму такого типа. Я только напоминаю, что он существует. Но есть и еще вопрос. Насколько полезен и уместен объективизм в нашу эпоху социальных битв? Человека с ярко выраженной классовой волей и моралью, достойного своей эпохи, расцвета своего класса, можно изобразить настолько сильным, умным, обаятельным, что он вместе с эстетическим наслаждением его образом способен будет вызвать и чувство зависти к нему, врагу, желание подражать его практике мошенника и грабителя. Десятки миллионов людей воспитаны именно этой практикой. Она сдирала с них, сдирает по семи шкур, и заветным желанием множества ограбленных является то же самое желание содрать со своего ближнего по классу хоть одну шкуру. Известно, что в мире буржуазии шкуродерство служит единственным выходом к хорошей, то есть сытой жизни. Разумеется, это я шучу. Но говоря серьезно, мне думается, что врага следует сначала уничтожить, а потом уже и любоваться его красотой. Англичане, люди умные и заядлые спортсмены, восхищались храбростью немцев не во время империалистической бойни, а после того, как бойня окончилась, и миллионы пролетариев Германии были истреблены в кровавой игре капиталистов. Лично я очень доволен, что живу в эпоху, когда люди с ярко выраженной классовой волей проходят передо мною как авантюристы, подобные Гуго Стинесу, Крейгеру, Детердингу, Гитлеру и Понкаре, Гуверу и Тардье, Бенешу и Черчиллю. Доволены тем, что дети таких гениев еще хуже, слабоумнее и слабосильнее детей капиталистов XIX века. Может быть, эти люди бездетны? Тем лучше. Некоторые домашние философы мещанства утверждают, что объективизм – это правда. Допустимо, что, как многие, я отношусь к правде неправильно, недостаточно философски. Это может быть слишком субъективное отношение к правде, является результатом личного и очень близкого знакомства с нею. Дело в том, что еще в детстве меня, как многих, несколько оглушил отчаянный и тоже очень субъективный крик клеща из пьесы «На дне». «Какая правда? Где правда? Жить нечем. Вот правда». Затем на протяжении нескольких десятков лет крик этот звучал все более громко, более отчаянно, и премудрые утешения лукавых старичков не могли заглушить его. Ленин и его товарищи организовали людей, социально родственных клещу, но не таких истериков, как он. В партию, которая превосходно разрушает хаос всех древних правд, созданных и утверждаемых мещанами, и допоклонниками капитализма. Но клещ все еще живет и орет. Он достаточно сильно потерпел от старой правды. Он изнасилован ею и отравлен силой ее до мозга костей.